Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Человек с Калашниковым. Продолжение рассказа об истории взлета и падения Виктора Бута. Волга по имени Корса. Что даст газу сделка с «Опель». Закон и интернет в Казахстане. Попытки ввести порядок или стремление взять под контроль. И русский бум в Испании. Кому кризис, кому курорт. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Как вы встретились с Виктором Бутом?
В течение 94-95 годов он работал из Бельгии. Затем он исчез, потому что у него возникли проблемы с полицией. Бельгийские власти начали расследование, и он переехал в Эмираты. В какой-то момент ко мне пришел следователь прокуратуры. Он знал, что я много путешествовал по Африке, и хотел спросить, не встречал ли я его случайно во время поездок. Я его не встречал. Но следователь показал мне досье, чтобы я знал, кто этот человек. А затем, много лет спустя, я путешествовал с движением за освобождение Конго. Это одна из повстанческих группировок в Конго. Группу возглавлял Жан-Пьер Бемба, который потом стал вице-президентом страны, а сейчас находится в Гааге, и Международный уголовный суд рассматривает дело о военных преступлениях, которые он совершил в ходе той войны. Это было в 2001 году. Мы путешествовали с повстанцами на востоке Конго. Неожиданно появился этот человек. Белый человек, который по всем показателям был в весьма близких отношениях с повстанцами. Он без протокола и без ожидания вошел к Бембе. Я сказал тогда себе и своему другу-фотографу, я знаю этого человека, и через полтора дня выяснилось, что это тот же Виктор Бут, которого я узнал из полицейского досье в Бельгии.
Мы беседуем с бельгийским журналистом Дирком Драулансом из журнала «КНАК». Африканский континент в 90-х был погружен в целую серию зверских и кровопролитных конфликтов. Руанда, Либерия, Сьерра-Леоне, Демократическая республика Конго, Судан, Ангола – неполный список войн, унесших каждые миллионы жизней. ООН устанавливала санкции и эмбарго на поставки оружия в эти страны, но они успешно игнорировались как отдельными государствами, так и частными торговцами оружием. Лидером в поставках орудий смерти в Африку в эти годы был российский предприниматель Виктор Бут. Прочитав доклад ООН «Результаты расследования деятельности Виктора Бута в Африке, которое провели Объединенные Нации», британский министр по делам Европы Питер Хейн сказал фразу, которая стала крылатой и навсегда дала определение Буту. «Бут – основной торговец смертью. Он главный поставщик самолетов и средств доставки, с помощью которых оружие, включая тяжелое вооружение, попадает из Восточной Европы в основном Болгарии, Молдовы и Украины, в Либерию и Анголу. ООН показала, что Бут в центре сети нелегальных торговцев оружием, алмазами и другими предметами, поддерживающими войну». Конец цитаты. Не случайно два клиента Бута, Жан-Пьер Бемба из Конго и Чарльз Тейлор из Либерии, сейчас отвечают по статьям «Военные преступления» и «Преступления против человечности». Его фирмы были разбросаны по всему миру в странах со слабым контролем за регистрацией авиафирм, но сам он базировался в Эмирате Шарджа и в Южной Африке. Если бы я сейчас взялась перечислять все его компании, то ничего другого про Бута рассказать бы не удалось, я бы исчерпала все эфирное время. Закрывали одну, он открывал другую. Самолеты приземлялись в зоне конфликта и параллельно с разгрузкой на них меняли бортовой номер и флаг государства регистрации. По данным спецслужб, у самого Бута было 5 паспортов разных стран. Вот отрывок из книги «Торговец смертью» Дугласа Фара и Стивена Брауна. Данные, собранные в ходе расследования ООН нарушений режима санкций против Либерии, представлены в 2003 году.
С 1 июня по 25 августа 2002 года международный аэропорт Робертса в Либерии получил 6 крупных поставок общим весом в 210 тонн. Они позволили Чарльзу Тейлору продлить свое правление еще практически на год, перед тем, как попросить убежище в Нигерии. Большая часть оружия была привезена самолетами Ил-76, принадлежащими компании Jetline, зарегистрированной в Молдавии. Компания, в свою очередь, получила эти самолеты в лизинг от принадлежащей Буту фирмы Аэроком, также расположенной в Молдавии. Поставки осуществлялись из Белграда. Большая часть самолетов прошли дозаправку в Ливии. В поддельных сертификатах конечного пользования значилась Нигерия, а произведены они были югославской компанией «Темекс», чтобы груз выглядел легальным. Пилоты предоставили поддельные планы полетов, в которых значилось, что получателем груза является Министерство обороны Нигерии в Лагосе, а не Либерия. Груз обозначался как «шахтовое оборудование», а не «оружие». Чтобы еще больше замести следы, были использованы подставные фирмы, такая как «Вексом» в Лихтенштейне.
Возможно, единственная ошибка, которую он сделал, причем на заре своей карьеры, это регистрация фирмы в бельгийском городке Остенде и использование местного аэродрома. Тогда он поставлял оружие в Боснию и Северному альянсу в Афганистане. Именно бельгийские власти первыми возбудили против него дело. ЦРУ заинтересовались его деятельностью намного позже. Продолжу разговор с бельгийским журналистом Дирком Драуленсом. Это бельгийское расследование закончилось ведь ничем.
Бельгийское расследование дало основание Интерполу выдать ордер на его арест, что вынудило его бежать в Россию и скрываться там, поскольку к тому времени им уже серьезно заинтересовались американцы. Его подозревали в том, что он снабжал оружием талибов и даже, возможно, Аль-Каиду. На основании данных бельгийского расследования его можно было хотя бы привлечь к ответственности за отмывание денег и финансовые махинации. Так что расследование было не совсем бесполезным. Но он, повторяю, скрылся в России, российские власти отказались его выдавать, и он отказывался давать показания в России.
Действительно, в связи с Виктором Бутом с российскими правоохранительными органами случился даже один курьез. В 2002 году пресс-атташе Национального бюро Интерпола при МВД России Игорь Цирульников заявил Интерфаксу, что Виктора Бута вообще на территории России нет. К несчастью, именно в этот момент Виктор Бут спокойно сидел в студии радиостанции «Эхо Москвы» и в прямом эфире говорил о том, как весь мир хочет опозорить честного российского бизнесмена. Дирк, что сделало Виктора Бута таким успешным? Что в нем привлекало клиентов, помимо его способности обеспечить поставки, конечно?
Сочетание многих качеств. Во-первых, он свободно говорит на нескольких языках. У него есть способность очень быстро схватывать языки. Он даже начал объясняться с конголезцами после того, как попутешествовал с повстанцами. Во-вторых, он блестящий бизнесмен, предприниматель. Собственно, он так себя все время и представляет. Я бизнесмен, у меня парк самолетов, я использую их для того, чтобы поставлять грузы, а остальное меня не волнует. И еще у него потрясающая черта. Убеждать людей, что на него можно положиться. Еще я заметил, что он любил свое дело и любил страны и людей, с которыми работал. За те 10 дней, которые я с ним провел, я заметил, что ему все это очень нравится. Утро начиналось с многочисленных телефонных звонков по спутниковому телефону, а потом он отдавал телефон своему телохранителю, брал видеокамеру и становился туристом, осматривал окрестности. Так что он на самом деле был близок с людьми, с которыми имел дело, и, возможно, именно это и помогло в такого рода бизнесе.
То есть у него есть своего рода харизма?
Харизматичным я бы его не назвал, но его присутствие всегда чувствовалось. Он знал, что он нужен этим людям, и не скрывал, кто здесь главный. Но в то же время он мог говорить абсолютно на любые темы, о том, как Библия может помочь установлению отношений между племенами в Конго или о развитии туризма. А потом Бемба решил облететь на вертолете северо-восток страны и посетить города, в которых он никогда не бывал. Его встречали с протоколом, приветствовали старейшины, главы племен. И Бут всегда был рядом с ним, так что они действительно были близки.
А вертолет принадлежал кому? Буту?
Да, все, на чем летал Бемба в то время, принадлежало Виктору.
Дирк Драуленс, корреспондент бельгийского журнала «КНАК». Откуда Бут получал оружие? От той же Молдавии, где были зарегистрированы самолеты? Это вопрос соавтору книги о Викторе Буте «Торговец смертью» Дугласу Фара.
Большая часть оружия, которое он переправлял, была из Болгарии. Молдавия стала в последние годы его деятельности стоянкой для его самолетов. Но насколько нам удалось отследить, он не перевозил оружие и технику, включая вертолеты, через Молдавию. И это вообще не было молдавское оружие, насколько я знаю. Оружие он брал из Приднестровья. Откуда оно туда попадало, я не знаю. Но у них были запасы, к которым у него был доступ.
А в Казахстане, где у него была зарегистрирована компания «Ирбис», ставшая известной, потому что перевозила грузы по контракту с Пентагоном в Ирак?
В Казахстане у него были в основном самолеты, но он приобрел там и несколько вертолетов, которые были переправлены в Либерию. Но большая часть оружия, а это в основном АК-47 и патроны, были получены в Болгарии.
Сейчас в ходе судебных слушаний по вопросу об экстрадиции Виктора Бута в США из Таиланда была сделана попытка представить его связь с талибами как пропагандистскую кампанию с целью опорочить его имя. Так была прямая связь или нет?
Это документально подтверждено. У моего соавтора есть эти документы, которые подтверждают, что он не только поставлял грузы талибам, но и продал им самолеты. Документы, найденные в Афганистане, ясно доказывают, что он продал им 10 самолетов, которые были переделаны и на бумаге составили гражданский флот авиалиний «Ариана», хотя в то время на них часто перевозились грузы военного назначения. Параллельно он снабжал оружием Ахмад-Шаха Масуда и заверял его в любви и восхищении. И эти отношения продолжались довольно долго. Поворотным моментом была вынужденная посадка самолета Бута талибами в 1995 году. Экипаж попал в заложники. Бут ездил к талибам, вел переговоры. Его брат Сергей ездил. А потом экипажу чудесным образом удалось бежать из плена. Это очень красивая история, но сразу после так называемого побега Бут начал поставлять оружие талибам. И это задокументировано.
Дуглас Фара — соавтор книги «Торговец смертью». Согласно истории, летчикам удалось завести мотор самолета в то время, когда талибы совершали намаз. Они улетели в Эмираты, оттуда в Москву, где получили медали из рук президента Бориса Ельцина. Продолжим в следующем выпуске программы в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Горьковский автомобильный завод в России может выступить партнером канадской компании «Магна» в рамках обсуждаемой ей ныне сделки по покупке немецкой автомобильной компании «Opel», главного европейского подразделения американской General Motors, оказавшейся на грани банкротства. Главный конкурент этого альянса – итальянская компания «Fiat», которая также претендует на «Opel». Еще несколько лет назад именно эту немецкую компанию прочили стратегическим инвесторам российского «АвтоВАЗа», но в итоге им стала французская «Рено». Если допустить, что компания «Opel» будет продана теперь альянсу с участием российского «ГАЗа», что в итоге получит от этой сделки Горьковский автозавод? Как она может изменить его будущее? Об этом мой коллега Сергей Сининский говорил с экспертами по российскому автомобильному рынку.
Официальное заявление Горьковского автозавода, входящего в холдинг «Русские машины», контролируемый Олегом Дерипаской, появилось лишь на этой неделе, хотя в прессе, как европейской, так и российской, вероятность его соучастия в возможной покупке компании «Opel» обсуждается с апреля. А российский государственный Сбербанк, который, как предполагается, может выступить главным кассиром этой сделки, и до сих пор от каких-либо комментариев по поводу своего в ней участия отказывается. Создается впечатление, отмечают некоторые эксперты, что сами российские участники возможного альянса для предполагаемой покупки компании «Opel» к таким планам относятся довольно прохладно. Из Москвы аналитик по машиностроению и из инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова.
Я не удивлюсь, если это действительно так, потому что для «ГАЗа» сейчас проект очень не вовремя, я бы сказала. У компании огромная задолженность, и им бы сейчас разобраться с тем портфелем проектов, который у них сейчас существует. Но я так подозреваю, что государство оказывает некое давление на группу с тем, чтобы они вошли в этот проект. То же самое Сбербанк. Есть проблемы внутри страны, есть проблемы с кредитованием, есть проблемы с ликвидностью. Уже однозначно им сейчас не до кредитования автомобильной промышленности, тем более таких рискованных проектов. И опять же, есть подозрение, что просто правительство хочет увидеть внутри России развитый автопром и для этого давит слегка на компании для того, чтобы они входили в этот проект.
Из последнего заявления «ГАЗа» следует, что компания заинтересована не столько в покупке «Opel», сколько в создании совместного предприятия с канадской компанией «Magna», одним из крупнейших в мире производителей комплектующих для автомобилей и инициатором возможного альянса с «ГАЗом» и Сбербанком. Более того, альянс с «Magna» однажды уже имел место. Холдинг Олега Дерипаски, частью которого и является Горьковский автозавод, в 2007 году купил за 1,5 миллиарда долларов долларов 20% акций канадской компании. Позже они были переданы в залог под новые кредиты западных банков. Однако, когда на фоне кризиса акции Magna подешевели более чем на 40%, банки-кредиторы воспользовались правом забрать этот залог себе. Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании Broker Credit Service Севастьян Козицын.
Давайте вспомним о том, почему Magna, русские машины, Дерипаска, всегда был заинтересован в сотрудничестве с Магной. Он всегда хотел создать СПС этим крупным производителем запасных частей, но прежде всего инжиниринговой компании, для того, чтобы применить их технологии в автомобилях, которые будут выпускаться в России. К сожалению, этот союз не удался чисто по техническим причинам. Кризис спутал карты, и пакет Магны должен был быть продан банком. И сейчас снова русские машины ищут контакты с Магной, ищут возможность создать с ней СП. На этот раз за счет покупки «Опель», если так можно выразиться.
ГАЗ заявляет, что в качестве своей доли в совместном предприятии с Magna он готов предоставить сборочный конвейер, открытый в Нижнем Новгороде в прошлом году для выпуска модели Cyber. И само оборудование, и две базовых модели для ее производства были куплены за 2 года до этого у американской компании Chrysler. Но спрос на новую модель оказался в нынешних условиях минимальным, так что планы в случае успеха всей сделки загрузить этот конвейер производством моделей «Опель» для российского рынка представляются как минимум очевидными. Елена Сахнова.
О текущем времени никто не говорит. Видимо, проект будет реализован через 2-3 года. Другое дело, что объявленные планы, они достаточно оптимистичны. То есть компании говорят о том, что возможно доведение выпуска до 1 миллиона машин в год. Это невозможно. Это однозначно невозможно даже через 5-10 лет, потому что это означает долю рынка как минимум там от 20-30%. Занять такую нишу на рынке с моделями «Опеля», мне кажется, крайне маловероятно. Вот. Еще какие риски я вижу в этом проекте? То, что ГАЗ, у него основная специализация все-таки на коммерческих автомобилях. Коммерческие автомобили приносят больше денег, они более рентабельны. И, честно говоря, с моей точки зрения, ГАЗу бы стоило и сконцентрироваться на этих моделях и не лезть в пассажирские машины.
Севастьян Козицын.
Думаю, что сейчас суть не в том, что у «Опеля» появляется возможность производиться в России, а суть в том, что ГАЗу нужно каким-то образом компенсировать свои затраты на тот конвейер, который они закупили у «Крайслера». Если есть возможность загрузить его 1-2 моделями «Опель», это прекрасно. Это, по крайней мере, более успешно, нежели чем «Сайбер». Это позволит частично, а может быть в будущем, в течение 3-5 лет, и полностью компенсировать эти затраты. Поэтому эта сделка более необходима, конечно же, группе ГАЗ. А в целом, вот этот будущий альянс и выпуск «Опеля», теоретически возможный на мощностях группы ГАЗ, и позволит Магне и русским машинам заключить тот стратегический альянс, о котором они уже давно говорили, и которому помешал в свое время кризис.
За последние 10 лет производство тех или иных моделей «Опель» не раз всерьез обсуждалось в России применительно к «АвтоВАЗу», а не «ГАЗу». Однако дальше относительно небольшого совместного предприятия сотрудничество General Motors с «АвтоВАЗом» не продвинулось. Более того, весной прошлого года 25% акций «АвтоВАЗа» были проданы французской компании Renault, которая, в свою очередь, почти на 40% контролирует японскую компанию Nissan. Почему не состоялись тогдашние планы в отношении «АвтоВАЗа» и «Опель», когда и кризиса-то никакого не было? Елена Сахнова.
Тогда не было кризиса, и это была основной проблемой, потому что General Motors в тот момент чувствовал себя неплохо и не понимал, зачем отдавать России неплохие технологии. Поэтому вот в связи с нежеланием отдавать, передавать технологии, и все время стопорились все эти проекты. Сейчас ситуация совсем другая, сейчас нужно продать проекты, получить деньги, соответственно, уже готовы пожертвовать технологиями.
Севастьян Козицын.
ТВАЗ очень долго искал стратегического партнера. И здесь было главное не конкретная модель, которая будет выпускаться, а компания, которая могла бы быть полезной АвтоВАЗу в долгосрочной перспективе. Видимо, тогда не мог General Motors предложить условия, интересные АвтоВАЗу. Опель далеко не тот автомобиль, который смог бы решить все проблемы АвтоВАЗа. Ведь в нынешнем альянсе главное в будущем не конкретный Renault, который будет выпускаться и станет основой для нового автомобиля в России, а главное то, что может предложить Renault Nissan АвтоВАЗу в будущем, а именно использование его производственных мощностей. Может быть, быть гораздо более масштабной, чем мы даже сейчас предполагаем.
Если допустить, что сделка в итоге состоится, и Мэгна вместе с газом обретут контроль над немецкой «Опель», какие факторы можно считать наиболее критичными для того, чтобы производство модели «Опель» в России оказалось бы для газа успешным проектом? Елена Сахнова.
Учитывая, что огромное количество есть рисков, я бы сказала, что самое важное – это первая цена и второе – качество. То есть нужно не завысить цену ни в коем случае. Цена должна быть адекватной, привлекательной. И учитывая, что модель «Опель» в принципе не очень популярна в России, возможно, даже с каким-то дисконтом, и, несомненно, нужно выдержать качество, потому что если качество сборки не будет поддержано на должном уровне, то даже ценовая политика может не помочь.
Канадская компания Мэгна – один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В России именно качество комплектующих является одной из главных проблем отечественного автопрома. Но в рамках возможного совместного проекта что, на ваш взгляд, предпочтет канадская компания? Поделиться с Горьковским автозаводом своими технологиями, о чем мечтают владельцы ГАЗа, или просто открыть в России собственные заводы по производству комплектующих, какие Мэгна открыла уже в целом ряде стран мира? Севастьян Козицын.
Мэгне выгоднее российский рынок. Будет это рост рынка бурный, Мэгна будет готова и сотрудничать с ГАЗом, и открыть собственные предприятия. Если же Мэгна почувствует, что рынок готов к росту мощности и газа, может быть, других предприятий, будут использоваться для выпуска комплектующих не только для автомобилей, производящихся в России, но и для автомобилей, производящихся по всему миру. Ну, конечно, прежде всего речь идет о развивающихся странах. Думаю, что первые несколько лет сотрудничество Мэгна ограничится выпуском Опеля и налаживанием выпуска, думаю, процентов 5 комплектующих всего автомобиля внутри России.
Елена Сахнова.
Здесь, на самом деле, ответ, он такой достаточно очевидный, потому что в нормальной ситуации, конечно, ты делиться технологиями не будешь, потому что это твое будущее, и потому что ты не хочешь себе вводить конкурентов. Поэтому, конечно, для Мэгна более выгодным является создание своего производства без участия газа. Я думаю, что они так и сделают. Для чего им нужно это проект? Для того, чтобы зацепиться на российском рынке. Потому что сейчас, как я понимаю, те производители, которые уже здесь на рынке, они, хотя и закупают у Мэгна, но недостаточно большие объемы для того, чтобы организация производства в России имела смысл. Соответственно, если они организовывают производство Opel, это большие объемы, они могут уже выходить для Opel и в дальнейшем обслуживать и другие производства иностранных концернов, которые сейчас созданы здесь в России и будут еще создаваться.
На этой неделе немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники в правительство Германии сообщило о том, что потенциальные покупатели Opel во главе с канадской компанией Мэгна теперь, как и главный их конкурент, итальянская компания Fiat, претендуют вроде уже на контрольный пакет акций компании Opel. До сих пор, судя по многочисленным сообщениям на эту тему, речь шла о пакете акций менее половины от всех.
Рассказывал Сергей Синенский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Лилюш, будучи никем, взял трубку, дозвонился до директора Каннского фестиваля и сказал ему, что в Москве видел уже готовый гениальный фильм «Летят журавли».
В «Поверх барьеров» московский режиссер Михаил Калатозишвили, внук Михаила Калатозова.
Тогда 20-летний, совершенно никому неизвестный парень мог взять трубку и дозвониться до директора Каннского фестиваля запросто.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике сегодня вечером застрелен заместитель начальника городского следственного изолятора Виталий Богатырев. Сообщается, что нападение произошло в то время, когда он возвращался домой со службы. Среди заключенных СИЗО находятся 58 человек, обвиняемых в нападении на Нальчик в 2005 году. Тогда в результате нападений боевиков в октябре погибли 15 мирных жителей и 35 сотрудников правоохранительных органов. Были убиты около 100 нападавших. Европейский суд по правам человека сегодня обязал власти России выплатить компенсации семьям двух жителей Чечни на общую сумму около 90 тысяч евро. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов обратился в суд Сочи с просьбой отменить результаты выборов главы города. В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты 4 боевика, погиб боец спецназа. Суд в Волгограде признал правозащитницу и журналистку Елену Могливанную виновной в распространении недостоверной информации и приговорил ее к крупному штрафу. Президент России Дмитрий Медведев провел в Кирове совещание с приволжскими губернаторами. Российские пограничники с конца мая приступят в полном объеме к охране границы Абхазии, сообщил сегодня президент Абхазии Сергей Багапш. В Москве считают, что реализация проекта энергетического Южного коридора без участия России будет контрпродуктивной. Более 50 талибов и 9 пакистанских военнослужащих убиты за последние сутки в долине Сват на северо-западе Пакистана. Президент США Барак Обама возражает против публикации фотографий, на которых запечатлены сцены издевательств над подозреваемыми в терроризме во время допросов. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил сегодня мессу в городе Назарет на западном берегу Иордана.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Закон и интернет в Казахстане. Попытки вести порядок или стремление взять под контроль. И русский бум в Испании. Кому кризис, кому курорт. Мы уже рассказывали в наших информационных программах, Нижняя палата парламента Казахстана, Мажилис, одобрила в первом чтении законопроект, приравнивающий все интернет-ресурсы к средствам информации и предусматривающий административную и уголовную ответственность для владельцев сайтов. Кроме того, документ изначально предусматривал, что генеральный прокурор страны полномочен приостанавливать распространение информации через интернет, если прокуратура сочтет ее противоречащей законодательству. Однако законодатели сочли, что сама эта норма будет противоречить Конституции страны. О причинах и последствиях этой законодательной инициативы рассказывает Олег Панфилов.
Для чего это было сделано, кажется, никто не сомневается и в качестве аргументов власти приводит бесконтрольность размещаемой и потребляемой информации. Уже в конце прошлого года, когда в Light Journal бывший зять президента Назарбаева Рахат Алиев разместил текст своей книги, этот популярный портал исчез в Казахстане. Я не мог открыть свой блог, не мог прочитать блоги других. Но это был не единственный случай, когда власти Казахстана пытаются регулировать интернет. Были случаи блокирования сайтов. 3 года назад принято постановление правительства, предусматривающее механизм использования зоны КЗ. Для чего принимаются меры по ужесточению правил пользования интернетом, расскажут мои коллеги Адиль Джалилов, директор Центра журналистики «Медианет», и Адиль Нурмаков, исполнительный директор Центра изучения конкурентоспособности, он же активный блогер. Адиль Джалилов, все-таки для чего нужно было властям Казахстана разрабатывать и принимать этот законопроект?
Возможно, было просто бытовое возмущение, например, главы государства каким-нибудь сайтом, где размещена какая-нибудь оппозиционная информация. Может быть, это действительно инициатива снизу среднего уровня чиновников, которые просто хотят прогнуться лишний раз перед съездом ведущей партии Нур-Отан. Может быть, еще какие-то причины. Но я думаю, что в любом случае этот законопроект вот всем фактически в Казахстане, кто считает себя прогрессивным, все считают этот законопроект абсолютно абсурдным и противоречащим здравому смыслу.
Этот здравый смысл еще и противоречит тому, что Казахстан всего лишь через 8 месяцев станет председателем ОБСЕ. Есть ли какая-то другая политическая причина в этой инициативе? Не только публикация книги бывшего зятя. Может быть, причина в том, что политическая нестабильность способствует тому, что власти уже начали бояться интернет как источник информации? Адиль Нурмаков, как вы думаете?
На самом деле это закономерное следствие того, что вообще происходит в стране. То есть это закономерное следствие монополизации политической сферы. То есть раньше у нас были в парламенте единицы оппозиционных депутатов, сейчас ни одного. Это следствие огосударствления экономики, то есть вертикаль выстраивается и в экономической сфере, да, то есть всем известно, это Самрук Казана наверху, социально-предпринимательские корпорации в регионах и так далее. И завершение этого логического цикла на информационном поле вполне логично. В чем конкретно цель здесь? С одной стороны, понятно, сайты блокировали и раньше, сайты закрывали и раньше. То есть, в принципе, механизмы имелись. Да? В настоящее время, очевидно, власти обеспокоились не только сайтами, да, но и такими новыми технологиями онлайн, как блоги, социальные сети и так далее. То есть они не попадали под регулирование ранее, сейчас они попадают раз, и второе, будет законодательное обоснование для их блокировки. То есть если раньше блокировали либо по-тихому, либо как-то находили какие-то причины, сейчас будут причины достаточно прямые. Это закон прямого действия для того, чтобы вводить блокировку на территории Казахстана.
Скажите, Адиль, а когда только появилась эта инициатива, как начали обсуждать в обществе Казахстана среди блогеров, среди пользователей интернета? Наверняка есть какие-то форумы, где идет обсуждение этой инициативы. По крайней мере, в минувшую среду блогеры и пользователи интернета провели акцию, часовая акция молчания, когда были отключены сайты. Как много сайтов, кстати, отключили? Вообще, как ведет себя интернет-сообщество Казахстана?
После того, как появилась эта инициатива, появилась она еще зимой, в принципе, не многие пользователи интернета сразу обратили на нее внимание. Обратили внимание медиа-организации, правозащитные организации. Вспышка внимания к этому законопроекту произошла после того, как появилась новость о том, что Мажилис принял его в первом чтении. Стали проходить акции, флешмобы, люди писали петиции и обращения. Темы стали подниматься на специально проводившихся мероприятиях, круглые столы, на баркемпе алматинском поднималась эта тема. Но понятно то, что все эти вещи, они вряд ли могут быть эффективными в такой стране, как Казахстан, где, в смысле, если есть какое-то решение, если есть какая-то мысль, да, то она будет воплощена вне зависимости от того, что там общество протестует или не согласно. Относительно акции «Час без интернета», я думаю, без Казнета, да, то есть я думаю, что Адиль лучше расскажет.
Хорошо, Адиль. Адиль Джалилов, пожалуйста, вам слово.
Что касается акции, когда мы ее придумали или решили запустить, мы ее задумывали именно как безавторскую, как инициативу снизу. Дело в том, что одна из больших, самых основных проблем у нас в Казахстане в том, что вся информация, вся энергетика, все усилия направлены на топеров, на decision-makers, на тех, кто принимает решения. Любая конференция или круглый стол бесполезна, если там не будет там госчиновника топ-уровня, на которого все наседают представители общественных организаций, а он слушает, соглашается или нет. Поэтому мы решили действовать снизу, вовлечь как можно большее количество людей, особенно молодежи, чтобы они узнали об этом законопроекте. Я совершенно согласен со своим коллегой, со своим тезкой, в том, что у нас, как правило, к мнению общества не прислушиваются. Но это не значит, что нельзя и не нужно информировать общественность, широкие массы. И именно эти широкие массы мы пытались вовлечь в эту акцию, чтобы как можно больше людей узнали об этом дурацком законопроекте, и чтобы узнали и просто представили себе перспективы. И именно с этим связан и логотип, который мы разработали, и вот то, что, по большому счету, утрируя смерть Казнета, вот примерно такая футуристическая зарисовка, скажем, и такой массированный флешмоб, если можно так сказать. Собственно говоря, вот таким и была акция. Попробовали подсчитать количество сайтов, которые поддержали, ну, порядка 20 самых популярных, одних из самых популярных сайтов поддержали, просто заблокировали главную страницу и разместили либо информацию, либо логотип, баннер, час не зона KZ. Но я думаю, что несколько десятков тысяч, как минимум, пользователей тоже поддержали эту акцию, в том числе и вне страны, то есть иностранцев, которые регулярно пользуются казахстанскими сайтами. Возможно, эта цифра гораздо больше, в разы, в десятки, в сотни раз. Но технически это может подсчитать разве что вот монополист-провайдер, там, Казахтелеком, например. Но, разумеется, от него ждать точные данные вряд ли приходится. Но мы очень рады, что вот такой дефицит, как коллективное усилие в Казахстане, он как-то, можно сказать, состоялся. Потому что акция была поддержана десятками тысяч людей, и все буквально одобряли. Были и скептические голоса, конечно, но мы считаем, что у каждого есть право на свое мнение.
Спасибо, Адиль Джалилов и Адиль Нурмаков. Неожиданно появляется такая своеобразная категория казахстанского интернета, как казахстанский интернет в эмиграции. И многие пользователи, многие люди, которые создавали сайты на территории Казахстана после того знаменитого постановления правительства, вынуждены были поменять провайдера и уходить за границу. Скажите, как долго и как много создателей сайтов вынуждены будут эмигрировать таким образом за пределы Казахстана. Власть добивается именно этого?
Чего добивается власть? Я считаю, что она добивается приравнивания их к СМИ и так далее. Это, в принципе, подтверждение того, что уже есть. Да? То есть, в принципе, сейчас интернет-сайты и приравнены к СМИ. Теперь приравниваются интернет-ресурсы, то есть это все, что имеет какой-то адрес в интернете, да, это будет СМИ, что, естественно, достаточно странное решение, но сейчас не об этом. Что касается цели основной законопроекта, я считаю, что это не столько там вынудить сайты уйти, сколько иметь законное основание для блокировки, раз, и два, это ввести, ну, то есть помимо вот такой цензуры, да, еще и самоцензуру, то есть чтобы люди боялись, да, писать что-то, чтобы они боялись высказывать свое мнение в интернете. Что касается миграции каких-то сайтов за рубеж, то у меня нет точных данных по тому, сколько сайтов уже это сделали. Я думаю, что таких данных, наверное, ни у кого нет, потому что сайты обычно что делают? Они обычно просто-напросто регистрируют дублирующие названия, да, где-нибудь в свободной международной доменной зоне .org, .net, .info и так далее. И ждут, да, то есть будет принят законопроект, не будет принят законопроект, будет видно, стоит им чего-то бояться или нет. Я слышал то, что и такие как бы мысли есть у владельцев сайтов, и в принципе понятно то, что они обоснованы, да. С другой стороны, да, там в законопроекте есть такая норма, которая позволяет властям в отношении сайтов, которые зарегистрированы в .kz, применять еще более строгие меры, да, то есть вплоть до отзыва и лишения там этого доменного имени и так далее. В принципе, эта норма, она больше перестраховочная, да, то есть потому что большинство политических сайтов, сайтов политических партий оппозиционных и газет оппозиционных, они уже не находятся, они изначально никогда не были в зоне КИЗ, потому что изначально люди знали, что там как бы опаснее, да, и поэтому эта норма более такая перестраховочная. Но, с другой стороны, конечно, она, поскольку приравнивает интернет-ресурсы, да, все к СМИ, то, например, владельцы форумов, да, тоже могут почувствовать для себя угрозу. Они не печатают какие-то авторские материалы, критические материалы о власти или еще что-нибудь. Но если, например, какой-нибудь из пользователей что-нибудь напишет, что может быть сочтено незаконным, да, со стороны регулятора, то весь ресурс будет по закону блокирован, а может быть даже и лишен своего доменного имени. Конечно же, это никому не нужно.
Спасибо большое, Адиль. Это был Адиль Нурмаков, исполнительный директор Центра изучения конкурентоспособности. И в разговоре участвовал Адиль Джалилов, директор Центра журналистики «Медианет». Оба Адиля из Алматы. И мы говорили о законопроекте, который был принят Нижней палатой парламента Казахстана. Законопроект, который будет контролировать веб-сайты и интернет-пользователи на территории этой страны.
О новых попытках контролировать интернет в Казахстане рассказывал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Минувшие майские праздники побережья Испании буквально захлестнули россияне. Речь не идет ни об отдыхающих, купальный сезон еще не наступил, ни о туристах, на побережье особых достопримечательностей нет. Приехавшие интересовались в основном покупкой недвижимости. Рассказывает наш корреспондент Мадриде Виктор Черецкий.
Старожилы утверждают, подобного еще никогда не было, даже в начале 90-х годов, когда Испания вошла в моду у российских новоришей. Авиабилеты на этот раз были раскуплены заранее, на ежедневные рейсы Аэрофлота в Мадрид и Барселону, на рейсы Испанской Иберии и на все чартеры, летающие из Москвы в Аликанте и Малагу. Десятки людей с утра выстраивались в очередь у контор, специализирующихся на продаже недвижимости россиянам в районах испанских морских курортов. Менеджеры с красными от бессонницы глазами работали по 24 часа в сутки, чтобы успеть обслужить всех желающих. Так называемое пляжное жилье, как небольшие квартиры, так и роскошные особняки стоимостью до нескольких миллионов, продавались словно семечки. Говорят, что покупатели даже особо не торговались, высыпали из целлофановых пакетов свои доллары и евро и оформляли покупки. Что все же произошло? Россиянка, владелица фирмы, торгующей уже более 10 лет недвижимостью на восточном побережье Испании, пояснила Радио Свобода, что ее клиенты-соотечественники, ввиду ситуации в России, строят себе запасной аэродром, то есть готовят почву для эмиграции, вывозят свои накопления из России. Увеличение в мае потока россиян в Испанию подтвердил и декан коллегии адвокатов города Марбелья, одного из самых престижных курортов Западного Средиземноморья, Рикардо Боканегра.
Мы занимаемся в основном оформлением документов россиян для получения вида на жительство в Испании. Это наша специализация. И надо сказать, что перед нами стоит нелегкая задача, поскольку испанские власти постоянно ужесточают условия легального пребывания в Испании граждан стран, не входящих в Евросоюз. Мы готовим документы и передаем их в Министерство внутренних дел, где и решается вопрос о предоставлении вида на жительство.
Рикардо Боканегра помогает россиянам обустроиться в Испании уже многие годы. Он утверждает, что с начала 90-х годов в Марбелье сложилась солидная российская диаспора, члены которой играют благодаря своим финансовым возможностям и деловой активности важную роль в экономике курорта. Помимо приобретения недвижимости, стоимость которой в Марбелье на несколько порядков выше, чем на других испанских курортах, многие россияне, оформив с помощью адвоката документы для проживания и предпринимательской деятельности, открывают свой бизнес, действуют в сфере международного туризма и строительства, курортного обслуживания, гостиничного и ресторанного хозяйства. Адвокат Боканегра.
Присутствие россиян имеет с каждым годом все большее значение и в Марбелье, и на всем южном побережье Испании, на так называемом «Солнечном берегу». Как правило, эти люди делают крупные вложения в недвижимость, приобретают себе дома. Многие из них открывают здесь свой бизнес, обучают детей в школах и высших учебных заведениях. Я лично знаю многих из них. Это вполне достойные, состоятельные и щедрые люди. Большинство из них законопослушны, россияне стремятся соблюдать испанское законодательство. Они выполняют и свои финансовые обязательства. Так что я, как правило, доволен своими клиентами.
Рикардо Боканегра отмечает, что с россиянами в Испании работают многие его коллеги-юристы. Те, что помогают оформить жилье, наладить бизнес, освоиться на непростом рынке, изучить систему налогообложения и так далее. Таким образом, в той же Марбелье и в других испанских курортных городах открылись за последние 15 лет десятки агентств, контор и фирм, которые специализируются на обслуживании россиян. Как явствует из испанской прессы, в отличие от других аналогичных учреждений, испытывающих сейчас острый кризис, конторы, работающие на россиян, процветают. Адвокат Боканегра не жалеет, что в свое время сделал ставку на клиентах из России, хотя ему для этого поначалу пришлось приложить немало усилий. В 50 лет он даже самостоятельно выучил русский язык.
У нас с россиянами работают адвокаты, консультанты по вопросам налогообложения, специалисты по недвижимости, капиталовложениям, бирже и так далее. Так что мы не можем пожаловаться. Россияне обеспечивают работой многих наших специалистов – юристов, экономистов, финансистов, строителей и так далее.
Ставку на продажу недвижимости гражданам России сделал в свое время еще в начале 90-х годов и предприниматель из Аликанте на восточном побережье страны Фермин Гомес. Он шутит, что за эти годы поневоле сделался подлинным экспертом российской внутренней политики. По его мнению, поток россиян-покупателей недвижимости усиливается всякий раз, когда российские власти наезжают на предпринимателей, объявляют кризисы, дефолты, девальвации, кампании по ужесточению налогового сбора и так далее. Этот же поток ослабевает, когда населению делаются на родине какие-либо либеральные послабления. На этот раз Фермин, внимательно следящий за информацией, поступающей из далекой страны, смог заранее просчитать ситуацию и подготовил для потенциальных клиентов целый пакет заманчивых предложений.
5 первых квартир я дарю клиентам. Им следует лишь подписать купчую и оплатить нотариальные услуги по оформлению недвижимости в собственность. Квартиры в новостройках на курортах сейчас дешевеют. Цены снижены на треть. Трехкомнатная квартира площадью в 90 квадратных метров с двумя ванными комнатами, которая ранее продавалась за 150 тысяч евро, сейчас стоит 100 тысяч. Квартиры оборудованы кондиционерами, кухонной мебелью, холодильниками, стиральными машинами.
Испанский предприниматель не скрывает своего удовлетворения нынешним наплывом россиян. Дело в том, что в последние два года в стране резко упала продажа недвижимости. Квартиры и дома на побережье не покупают ни сами испанцы, ни западные европейцы из-за экономического кризиса. Единственные покупатели – россияне. Именно поэтому испанские торговцы недвижимостью их встречают как спасителей и наперебой предлагают различные скидки и льготы при оплате. Фермин Гомес.
У нас вся строительная сфера встала, поскольку ничего не продается. Испанцы и другие западноевропейцы и слышать не хотят о недвижимости. У меня полно построенных, но нереализованных квартир. Одна надежда на россиян, у которых, похоже, вновь появился интерес к собственности в Испании. Думаю, что на этот раз, как и в ходе предыдущего кризиса в 90-е годы, они нас выручат.
Вместе с тем Фермин Гомес уверяет, что за последние 15 лет покупатель из России сильно изменился. Если первые покупатели брали в Испании буквально все подряд, особо не задумываясь, во что они вкладывали деньги, то теперь россияне стали более осторожны и требовательны. Испанский предприниматель вспоминает, что когда-то они покупали даже заброшенные портовые причалы и складские помещения, а также апельсиновые и оливковые рощи и виноградники. Впоследствии в моду вошли рестораны, дискотеки и отели. Теперь, по его наблюдениям, основной объект продаж – жилье. Не согласен с подобным выводом представитель мадридской инвестиционной компании Spain Invest Педро Фернандес. По его словам, интерес к бизнесу в Испании со стороны россиян не только не ослабевает, но и наоборот, с каждым годом набирает все большие обороты. Причем к бизнесу не мелкому и среднему, как в 90-е годы, а к крупному. Деньги из России льются щедрым потоком, а сотрудники компании Spain Invest только и успевают их вкладывать в крупные проекты. Речь в основном идет о частных инвестициях, о миллионах евро, которые идут на реализацию долговременных проектов как в самой Испании, так и в других странах мира. Педро Фернандес.
Мы сейчас осуществляем важнейший проект с одним российским инвестором. По его заданию мы приобрели земельные угодья в провинции Мурсия на юго-востоке страны. Здесь россияне задумали построить электростанцию с использованием солнечной энергии. Российский инвестор намерен заплатить за реализацию своего проекта 60 миллионов евро. Этот проект быстро продвигается вперед. Все формальности по приобретению земли и утверждению планов строительства уже пройдены. Сейчас подходит к завершению обсуждения вопроса о механике финансирования. Мощность станции будет 15 мегаватт. Она будет снабжать электроэнергией, как я уже сказал, провинцию Мурсия.
Впрочем, по мнению экспертов, основной финансовый поток из России приходится все же не на индустриальную сферу, а на банковскую. Российские деньги работают сейчас во многих крупнейших банковских учреждениях. Дело дошло до того, что банки, особенно действующие в районе побережья, были вынуждены обзавестись русскоязычным персоналом. Правда, оптимизм испанских предпринимателей в отношении потока российских денег не разделяют правоохранительные органы страны. Основываясь на опыте прежних лет, они считают, что часть этих денег может иметь незаконное происхождение, да и сами претенденты на приобретение жилья в Испании могут представлять потенциальную опасность. Представитель национальной полиции Испании в беседе с «Радио Свобода» напомнил, что в последние годы на морских курортах были проведены две крупнейшие операции против так называемой «русской мафии», обосновавшейся в Испании и занимавшейся здесь противоправной деятельностью, включая подкуп государственных служащих для проведения незаконных сделок, отмывание путем вложения в недвижимость преступных капиталов и так далее. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава охарактеризовал в свое время арестованных как членов преступной группировки.
У нас есть все доказательства того, что нами задержаны именно члены опасной преступной группировки, а не просто группа состоятельных соотечественников-россиян, обосновавшихся в Испании, которые проводили вместе досуг. У них существовала преступная организация, данные о которой изучаются нашими следственными органами.
Не испытывает особого оптимизма в отношении, как здесь выражаются, русского бума и адвокат из провинции Аликанте Хосе Санчес. Ему не раз приходилось выступать на судах в качестве защитников граждан России. Адвокат Санчес уверяет, что испанское правосудие постоянно рассматривает несколько десятков дел о депортации россиян по требованию правоохранительных органов России. Подобные дела, которые порой затягиваются на годы, представляют подлинную головоломку для испанских юристов. Санчес говорит, что ему доводилось сталкиваться с историями, когда речь явно шла о попытке российских властей свести счеты с каким-либо неугодным гражданином этой страны. Однако адвокат считает, что большинство ордеров на арест и высылку из Испании россиян все же оправданы. А ответственность за то, что преступные элементы порой с легкостью проникают в Испанию, несет отчасти испанская сторона.
В Испании из-за стремления заполучить как можно больше иностранных капиталов, независимо от их происхождения, на подозрительные поступления смотрят сквозь пальцы. Многие деятели, обосновавшиеся со своими капиталами в Испании, в той же Франции давно бы уже сидели в тюрьме. Но у нас часто рассуждают примерно так: чего их трогать? Они делают приобретения, вкладывают деньги, занимаются производством, приносят пользу. Спохватываются испанские власти лишь когда дела приобретают скандальный оборот.
Впрочем, не в ладах с законом часто находятся не российские покупатели недвижимости в Испании, а те, кто эту недвижимость им продает. Речь идет о профессиональных мошенниках, испанцах и россиянах. Нередки случаи, когда приехавшим в Испанию людям предлагают дом или квартиру, берут с них деньги и даже вроде бы оформляют сделку. Однако на поверку оказывается, что сделка совершена по поддельным документам и незаконно. Подобный случай произошел не так давно на северо-востоке Испании, когда жертвой мошенников стал один довольно высокопоставленный московский чиновник. Это и погубило мошенников. Чиновник, используя свои профессиональные связи в Испании, пожаловался в правоохранительные органы, и они проявили рвение. Деятельность группы мошенников была быстро пресечена.
О русском буме в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие уроки из сучинской кампании должна извлечь демократическая оппозиция? Об этом в день подачи иска Бориса Немцова в суд говорим с его адвокатом Вадимом Прохоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В условиях финансового кризиса можно спрогнозировать рост экономических преступлений.
Он собрал всех в одной комнате, стрелял в потолок и кричал, что расстреляет.
Каспаров заявил, что верит в то, что Россия станет по-настоящему демократической
комиссия
страной.
Комиссия дала распоряжение компании Intel прекратить нелегальную практику.
Ценные вещи и деньги преступники не тронули.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».